Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский у микрофона. И, как обычно, в это время собираем информационную мозаику дня. Начнем с Венгрии. Этой стране следует быть готовой к серьезным нападениям со стороны Евросоюза, поскольку Брюссель и либеральная машина пропаганды не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа. А так сказал глава венгерского МИДа Петер Сиярта. Он добавил, что сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии. На нас всегда нападали, всегда яростно, но в итоге оказывалось то, что Венгрия всегда была права, добавил Сиярта. Он напомнил, что за прошедшие 12 лет политика Будапешта и политика Евросоюза не совпадали. В частности, Венгрия построила на южной границе забор, когда от нее требовали принять мигрантов, закупила вакцины от коронавируса в России и Китае, а не ждала препараты западного производства, ну и в настоящее время выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. В общем, действует Венгрия в интересах Будапешта, а не в интересах Брюсселя. Что со всем этим будет Европа делать? Сможет ли Венгрия выстоять? Давайте разбираться. У нас на связи старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Иран Владимир Оленченко. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Игорь.
Ну вот, говорят о серьезных нападениях со стороны Евросоюза на Венгрию. На ваш взгляд, что это могут быть за нападения? К чему страна должна быть готовой?
Ну, дело в том, как справедливо отметил Сиарта, то есть вот то, что сейчас наблюдаются различные, назовем так скажем, выпады со стороны действующей Еврокомиссии, и стремление каким-то образом оказать на них давление. Но, в частности, давление оказывается прежде всего финансовым путем. Дело в том, что распределение средств в Евросоюзе, оно происходит ежегодно и через механизм Еврокомиссии. И вот Еврокомиссия там в сентябре месяце заявила о заморозке определенной суммы, там приличная сумма 6,5 миллиарда, которые выделяются и Венгрии, и другим странам на, скажем, сбалансированность экономики после пандемии. Вот. И, соответственно, вот это такой наиболее яркий пример того, как Еврокомиссия пытается подчинить политическое руководство Венгрии своим интересам и своей воле.
Ну вот давайте вспомним, что еще Венгрия это сделала, в частности, того, что касается Украины. Будапешт добился исключений в случае принятия потолка цен на газ и в общеевропейских закупках газа. Это сказал Виктор Орбан, премьер-министр страны. Также он добавил, что всегда отстаивает национальные интересы страны и голосует против, если это не принимается во внимание. Также вот эта история с 18 миллиардами евро, которые планировали и до сих пор планируют выделить Украине на 23-й год. Венгрия сказала, что нет, мы выступаем против этого. А вот, Владимир Анатольевич, как вам кажется, в Евросоюзе одна такая страна, которая свои национальные интересы ставит выше общеевропейских? Ну, как общеевропейских? То, что диктуют из Брюсселя.
Да, вы правильно ставите вопрос, потому что действительно, скажем, в Евросоюзе наблюдается дефицит, я подчеркну, не стран, а адекватных политических деятелей. Венгрия, скажем, не сама по себе, Венгрия — это Венгрия Орбана, Венгрия Сиарта, это политические деятели, которые отличаются компетентностью, дальновидностью. И главное, что они руководствуются национальными интересами Венгрии, которые заключаются в обеспечении благосостояния страны, в поддержании нормальных, подчеркну, нормальных международных связей со всеми странами. И здесь, конечно, Венгрия выделяется, потому что большинство, не в обиду им будет сказано, политических политиков европейских, они не хватает им то ли компетентности, то ли силы воли, то ли последовательности в том, чтобы отстаивать именно национальные интересы, из которых, собственно, должна складываться политика Евросоюза. А, к сожалению, нынешний состав Еврокомиссии, он исходит из того, что ему видится, этому составу, ну, в основном это Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель, который олицетворяет внешнюю политику Евросоюза, что они должны определять, что делать другим странам. Вот здесь основное расхождение. Вот. И я думаю, что вот эти высказывания Сиарта, они скорее носят, скажем, предупреждающий характер. То есть они адресованы, безусловно, и Урсуле фон дер Ляйен, и, соответственно, Жозепу Боррелю, и тем политикам, которых их поддерживают из других стран. И предупреждение заключается в том, что Венгрия нынешняя, или в нынешнем составе политического руководства, отдает себе отчет в том, что она делает, не собирается отклоняться от этой траектории и будет действовать и в дальнейшем так. То есть я понимаю так, что это сигнал Еврокомиссии о том, чтобы они немножко как бы пришли в себя и не надеялись, что оказывая какое-то давление на Венгрию или допуская какие-то политические, экономические выводы, угрожая финансовыми инструментами, что они могут добиться уступок со стороны Венгрии, уступок от ее национального суверенитета. Я думаю, вот Сиарта, Питер Сиарта, когда вот высказывался на форуме вот недавно, то он как раз хотел развеять у Еврокомиссии иллюзию того, что они могут что-то добиться силой
на Венгрию. Да. Владимир Анатольевич, ну вот смотрите, закон вообще общества таков, что когда человек попадает в какую-то компанию, он становится ну таким же, как люди в этой компании. Да? Когда хороший мальчик попадает в компанию хулиганов, он волей-неволей тоже становится хулиганом хотя бы отчасти. И вот здесь Венгрия как бы в оппозиции Евросоюза. Ну не получится ли так, что волей-неволей все равно она станет тем самым Евросоюзом и сделает то, что от нее хотят?
Ну, я здесь не соглашусь не с тем тезисом, что она, скажем, обретет, скажем, общий характер. Нынешняя политика Еврокомиссии, она направлена на усреднение всех стран в Еврокомиссии, которые, то есть в Евросоюзе, которые, ну, как бы, скажем, ничем не блистают, кроме того, что подпевают Еврокомиссию. Это неправильно. Это вопреки регламенту Евросоюза. И я думаю, что, конечно, Венгрии придется, скажем, согласовывать какие-то аспекты. Но в принципиальном, там, где вопрос заходит о национальных интересах Венгрии, они будут отстаивать свои интересы. В этом я уверен. Они и по менталитету, и по силе воли, я думаю, способны это сделать.
Вот я заглянул в историю Венгрии в Евросоюзе с 2004 года, и, по иронии судьбы, с этого же года туда вступила и Польша. Более того, в 1991 году еще были подписаны соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, опять же, вместе с Польшей, и вот сейчас эти страны, получается, по разные стороны баррикад абсолютно в рамках одной организации. Если Польша настаивает, наоборот, на ужесточении санкций, на введении потолков, на нефть по 30 долларов за баррель и так далее, то Венгрия говорит, ну, ребят, давайте договариваться, давайте все решать мирным путем. Вот интересная ситуация. Тогда вот по какому принципу-то страны принимали в Евросоюз? Всех, кто хотят, всех принимаем?
Нет, я засмеялся, потому что, да, действительно, в 2004 году, 1 мая, 1-5, было принято ряд стран, 9 стран. Там были, помимо Польши, приняты и Чехия, позже она распалась на Чехию и Словакию, и Венгрия, и Польша, и страны Прибалтики, и Словения, Мальта, Кипр. То есть там такой достаточно широкий круг стран был принят. Вот. Они, безусловно, все между собой различались и стартовыми позициями, и принципиальными подходами. Польша, я бы не олицетворял ее с нынешним польским руководством, то есть у них есть и своя оппозиция, которая более здравомыслящая стоит, то есть это гражданская платформа, сейчас у власти находится партия «Право и справедливость», они всегда занимали такую агрессивную позицию, вот, и их агрессивность жизнится на том, что они рассчитывают стать самостоятельным полюсом силы в Европе в противовес Германии. Потому что Германию так сложнее, как бы раньше было при предыдущих руководителях, скажем, заставить что-то делать. Ну и сейчас вот Польша как противовес. Они очень сильно, если не сказать полностью, синхронизируют свою внешнюю политику с политикой Соединенных Штатов Америки. И поэтому она выглядит совершенно отличной от той политики, которую проводит Венгрия.
Да, а что касается Венгрии, то отношения с Евросоюзом всегда были напряженные? Сколько там уже она, получается, 12 лет?
Ну, она с 2004 года. Значит, смотрите, тут какая страна? Ну, собственно, Сиарта, он так бегло пробежался по истории взаимоотношений с в Евросоюзе. И всегда Венгрия, она, так скажем, прежде всего брала за ориентир свои национальные интересы, а не те, скажем, ориентиры, которые предлагала Еврокомиссия. Ну и сложился уже определенное понимание того, что Венгрия – это не та страна, которую легко заставить принимать какие-то, ну, невыгодные ей действия, невыгодные ей решения. Поэтому, не знаю, можно, конечно, рассуждать о том, что это стереотип поведения Венгрии, а можно рассуждать так, что Венгрия олицетворяет здравый смысл в Евросоюзе. Она олицетворяет здравый смысл в Европе.
А можно сказать, что она уже кость в горле Брюсселю?
Тоже с этим не соглашусь, потому что я бы не делал торжественным нынешний состав Еврокомиссии с всем Евросоюзом. Этот состав Еврокомиссии, он выбран на 4 года. Это случилось в 2019 году, то есть в 2020 году, а нет, 2019. И через год будут, скажем, снова переизбирать состав комиссии. Поэтому здесь, собственно, вызывает что вопрос? Что Еврокомиссия, хотя, ну, так если перевести на язык такой корпоративный, это приглашенные управленцы, сами решают, что надо странам Евросоюза. Хотя основная цель, которая стояла перед при учреждении Евросоюза, это внутренняя интеграция, то есть улучшение внутренних связей и хозяйственных, повышение эффективности производства и, соответственно, повышение эффективности самой организации. А сейчас явный перекос увлечения внешнеполитической активностью, и внешнеполитической активностью такой недальновидной, агрессивной и зачастую некомпетентной.
Да, ну, дай бог, этот перекос когда-нибудь исчезнет. Владимир Анатольевич, спасибо вам огромное. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Иран Владимир Оленченко был у нас на связи.